по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1054-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я сегодня хочу сказать несколько слов по поводу даже не столько передачи. Да, вот про передачу мы часто говорим. Я хочу сказать несколько слов по поводу Библии и актуальности Библии, актуальности Священного Писания. И продиктовано это, вызвано это тем, о чем сегодня пойдет речь в нашем эфире. Тем, о чем говорит пророк Амос, тем, что говорит Бог нам с вами, и я хочу подчеркнуть сегодня это, нам с вами, через пророка Амоса. Но сначала все-таки для тех, кто только что к нам подключился или недавно к нам подключился, мы читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии, ну, также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Священное Писание – это как раз то, ради чего мы собираемся. Мы собираемся для того, чтобы читать Божие Слово, для того, чтобы познавать Господа, для того, чтобы пребывать с Ним. И вот это для нас очень-очень важно. И вот тут возникает вопрос, который часто задают, вопрос, который часто так или иначе поднимается, это вопрос об актуальности. Вот вопрос актуальности Библии, вопрос актуальности Священного Писания. Я сейчас вам покажу парадоксальную вещь, но я надеюсь, многие из вас, слушая эти программы, а самое главное даже не только про эти программы, не только про то, что вы эти программы слушали, но читая Библию, заметили. Я надеюсь, что вы заметили вот какую вещь. Смотрите, когда мы с вами читаем Писание, да, вот есть такое понятие, у многих из нас оно из сказок, еще из детских, но это не совсем так, не совсем достоверное понятие, но оно есть. У кого-то из нас оно из, ну, скажем, посещения музеев. Это более достоверно, вот, ну, как бы не идеально, но все же. Так вот, понятие о том, что есть такие древние книги. Древняя книга, в которой написана какая-то древняя мудрость. Мудрость, которая может быть полезна и сегодня, для сегодняшнего дня. Но ключевое слово все-таки обычно бывает древнее. Вот вы можете представить себе вот такой фолиант, где-нибудь в музее лежащий, и в этом фолианте что-то такое написано, и вот как-то это соотносится с нашим сегодняшним днем, но не очень понятно как. Это сказочная история, это музейная история. Обычно есть какая-то такая таинственность. Древняя книга, но это что прежде всего? Это такая магия. Это что-то такое отрешенное. Это что-то такое далекое. Теперь смотрите, с чем мы имеем дело, когда читаем Священное Писание. Тут очень легко, на самом деле, сбиться. И некоторые ваши комментарии указывают на то, что эта вероятность, эта опасность есть и у нас с вами сегодня. Смотрите, в Священном Писании мы имеем действительно древнюю книгу. И сегодня в предзаписанной части, той части, которая как раз делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, мы будем говорить о древности Священного Писания и о его актуальности. За 7 веков до Христа, вот за 7 веков до Христа, понимаете, да, за сколько это лет до нас с вами было, 27-28 так, веков, неплохо, да, вот совсем неплохо. Вот, и при этом мы воспринимаем библейский текст как нечто современное. Я сказал, что здесь есть некоторые проблемы. Одна проблема заключается в том, чтобы воспринимать только то время, только тот исторический контекст. Вот Библия написана к Израилю, она обращена к Израилю, а для нас с вами все это никакого значения не имеет. Такое восприятие существует. Интересно, что порой некоторые христиане даже Ветхий Завет, именно так и понимают. Новый Завет все-таки нет. С Новым Заветом проще. С Новым Заветом все понимают, что это обращено к нам. С Ветхим Заветом такое бывает. То есть люди читают контекст, люди понимают историю, люди видят историю, но люди не видят, как это относится к сегодняшнему дню. Вот это Израиль и все. Кстати, это одна из таких тем, которые у нас в обсуждении были. С Александром мы неоднократно об этом говорили. Были ситуации, когда я читал Священное Писание, в частности, в книге пророка Исаии. Я постоянно говорил о том, что вот это относится к Израилю. Александр мне постоянно напоминал, что а церковь современная, а церковь сегодняшняя. Да, в некоторых случаях это действительно относится и к церкви сегодняшней также. Вот не видеть этого отношения нельзя. Наверное, не везде, да, но тут уже вопрос интерпретации, вопрос толкования. Вот, но есть и другая крайность, в которую тоже мы порой иногда ударяемся. Это когда люди говорят о том, что ну вот оно все просто современно, оно все просто про нас, и ну как будто вчера эту книгу написали. Вот как раз удивительность Божьего Слова, как раз удивительность Священного Писания и состоит в том, что эту книгу не вчера написали, эту книгу очень давно написали, эту книгу очень давно дал Господь человечеству. Но при этом книга эта относится к нам. Она говорит о том, как нам с вами сегодня жить, о том, как нам с вами бороться с грехом. И в ваших комментариях вы, кстати, неоднократно об этом пишете. Жанна пишет об этом, Юрий об этом пишет, Татьяна об этом пишет. Именно противостояние греху. Именно что делать, когда ты понимаешь, что ты проходишь через искушение. И искушение – это совершенно реально. И ты понимаешь, что тебе нужны силы для того, чтобы через это пройти. Только понятно, что для нас с вами, христиан новозаветных, да, вот, ну, собственно, тут доктор Маги об этом говорил, это повтор, причем излишний повтор. Ветхозаветных христиан не было. Христиане бывают только новозаветные. Так вот, да, короче, тогда так, для нас с вами христиан, у нас есть нечто большее, у нас есть ресурс, которого в Ветхом Завете не было. Это то, что сделал для нас Христос. Это сила Святого Духа. Это присутствие Святого Духа в нашей жизни. И поэтому, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы его читаем в свете Иисуса Христа. Так вот, какая удивительная вещь. С одной стороны, книга древняя, с другой стороны, книга современная. Вот и то, и другое. И Христос на каждой странице Священного Писания, и текст, который обращен к нам с вами сегодня во Христе, и обращение к людям, которые жили очень давно, которые жили до Христа, которые жили до вот этого великого проявления Божьей благодати. Вот обратите, пожалуйста, внимание, и читая Библию, с одной стороны, пытайтесь, пожалуйста, заметить ее древность. Вот это действительно древняя книга. И древность ее сочетается удивительнейшим образом, сочетается с ее современностью. Именно поэтому в наших с вами размышлениях и в ваших комментариях, которые вы нам присылаете, такие современные вещи. Священное Писание отвечает на ваши задачи, на ваши проблемы. Оно не ограничено только тем временем. Оно и для нас с вами сегодня. И мы с вами, когда говорим, например, о том, что «а вот как мне жить?», и мы читаем Ветхий Завет. И то, что дано нам в Ветхом Завете, это образы, которые нужны нам для сегодняшнего времени. Вот Жанна пишет, причем она совершенно спокойно об этом пишет. Слово Божие – это путеводитель ко Христу. А Ветхий Завет? А вот да, Ветхий Завет тоже путеводитель ко Христу. 1 Коринфянам, 10 глава, 1 стих, 11 стих и дальше. Читайте, пожалуйста, потому что там об этом. «Слышат Божие Слово, замечает Татьяна Низовская, слышат Божие Слово многие, только вот волю его понимают по-разному». Да, и это важная история. И вот тут я должен просто остановиться и сказать вам следующую вещь. Даже среди христиан, да, если мы говорим о людях, которые знают Господа, о людях, которые любят Господа, бывают разные трактовки Священного Писания. Бывают разные подходы, бывают разные прочтения зачастую. И вот какая вещь. Если мы христиане, если мы верующие люди, если в нас живет Христос, то вот этот вопрос разных трактовок, разных прочтений, мы этот вопрос можем обсуждать между собой. Порою мы не придем к единству. У нас будут так и останутся разные трактовки. У нас так и останутся разные взгляды. И тогда вопрос. А вот действительно мы оба, вот я имею в виду оба участника этой беседы, оба участника этого разговора, действительно мы оба принимаем Иисуса Христа. Действительно Христос важен для нас обоих. Если так, то порою бывают ситуации, когда мы договорились, что мы не согласны. Но вот да, мы договорились по этому поводу не соглашаться. Думаю, что слышать голос Божий нужно, чтобы слышать Божий голос, нужно быть готовым, пишет нам Сергей. Он говорит не так, как мы желали бы или как мы представляем. Нужно быть готовым смиренно принять и готовым исполнять. Многие хотят слышать, а когда услышат, и это не помещается в те рамки, которые человек себе поставил, они говорят: это не Бог сказал. Примеров в Библии достаточно. Вот да, и опять-таки, я поражаюсь, и мы с вами порой можем это не заметить. Мы настолько к этому привыкли, что ну, вот это нормально, что это бывает, что мы не замечаем чудесности самой этой истории. Мы говорим о том, чтобы слышать, воспринимать Божие Слово, сказанное много веков назад, сказанное другим людям, в других обстоятельствах, в другом контексте, и мы говорим о том, чтобы слышать и воспринимать его, как сказанное и нам тоже. Вот, понимаете, вы так спокойно, я тоже, на самом деле, так же, мы с вами так спокойно об этом пишем, мы говорим, слышать, воспринимать Божие Слово. Но когда ты начинаешь задумываться об истории, когда ты начинаешь задумываться о том, какое чудо совершает Господь, давая это Божие Слово через века, через тысячелетия, вот просто дух захватывает. Я хочу, чтобы сегодня вы это ощутили, потому что, читая книгу пророка Амоса, мы сегодня снова будем видеть современность ее. А все им движется, напоминает нам, ну, вообще напоминает апостол Павел, говорит апостол Павел, но напоминает наш слушатель Юрий Лауконен. Все им движется, живет и существует. Да, и Слово Божие тоже. Дух Святой говорит Слово Божие, его ни с чем не перепутаешь. Если ты, Жанна, если вы, Жанна, внимательны к Божьему Слову, если вы внимательны к Божьему Духу, вот, к сожалению, здесь я должен сказать, что как бы я хотел с вами, Жанна, сейчас согласиться. И соглашусь частично. Если ты действительно внимателен к Богу, если ты действительно внимателен к Его Слову, к действию Его Духа, то вот тогда да, ты действительно его ни с чем не перепутаешь. Но проблема заключается в том, что, ну, собственно, вот так появляются зачастую всякие секты и всякие культы. Что-то встает на место Божьего Слова. И люди действительно начинают путать. Теперь что делать, чтобы не путать? Вот тут нам тоже напоминали в комментариях вчерашних о том, что библейские слова, о том, что чувства навыком приучены к различению добра и зла. Чувства навыком приучены, да. Это значит пытаться. Это значит практиковать. Это значит снова и снова различать добро и зло. И тогда чувства оказываются натренированными. И вот тогда будет действительно уже очень сложно перепутать. Более того, тогда начинается еще одна очень важная вещь. Ты слышишь то, что связано с какими-то духовными вопросами, с духовными моментами. И ты получаешь, обретаешь вот это духовное чутье. Слышишь что-то духовное, а духовное это ведь не обязательно от Бога. Да, вот я пока просто скажу, слышишь что-то духовное, ты начинаешь понимать, а какого оно духа. И вот это понимание чрезвычайно важно. Мы с вами скоро дойдем до первого послания Иоанна. Вообще не так много библейских книг, которые мы еще не читали с вами вместе. Но вот первое послание Иоанна – одно из них. И там как раз в первом послании Иоанна мы будем подробно говорить о различении духов. Эта тема у нас еще всплывет. Мы иногда, пишет Жанна, просим у Бога конкретных шагов к действию. Но Бог говорит, поступай так, как считаешь правильным, я буду с тобой. Вот тут есть сложность. Дело в том, и вам, Жанна, об этом напомнили, причем напомнили довольно быстро, что в книге Судей тоже все поступали, как считали правильным. А тут помогает принцип, который, ну, в несколько поэтичном, наверное, виде сформулировал в свое время Августин Блаженный. А слова Августина иногда извращают. И мы попробуем с вами все-таки понять, что же имеется в виду. А принцип такой. Сначала он напоминает: «Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и делай все, что хочется». Если обращать внимание только на вторую часть, получается «и делай все, что хочется». Но никто такого не говорит. А слово «хочется» в данном случае все-таки ключевое. Но ключевое оно именно в контексте начала этого высказывания. Дело в том, что если ты возлюбил Господа, так как говорит Священное Писание, если любовь Божия в тебе живет, ну, потому что единственный способ для тебя возлюбить Господа таким образом, это чтобы его любовь в тебе жила, никак иначе возлюбить его так невозможно. Так вот, если это произошло, то, среди прочего, Бог будет определять и твои желания тоже. И вот это «сделай и делай все, что хочется» уже не будет означать вседозволенность. Скорее, это будет означать именно соответствие Божьим желаниям для твоей жизни. Жанна пишет: «Важно, чтобы мотивы наших поступков и решений были чистыми и праведными. Об остальном позаботится сам Бог». Это вот как раз грань того самого принципа Августина Блаженного о том, что... Извините, преподобного Августина, конечно, извините, ради Бога. Да, принцип преподобного Августина о том, что то если мы возлюбили Бога, ну, собственно, это происходит тогда, когда Он любит нас, и тогда мы отвечаем на эту любовь, и вот тогда, среди прочего, Он преображает наши желания тоже. И вот тогда делай все, что хочется, а не наоборот. То есть начинается все именно с ответа на Божью любовь, именно с ответа на Божие призвание. И опять-таки, вот эта ключевая тема, к которой я сегодня обратился с самого начала. Да, древние книги вы можете посмотреть, допустим, опять в музее, на фотографии. А может, кто-то их в других местах увидит. Древние рукописи. Вот, и вы поразитесь. Да, поразитесь этой древности, поразитесь этому времени, которое перед вами. Но при этом вы понимаете, отлично понимаете, что эта книга также современна. Вот и то, и другое. Яков напоминает: «Чистым делает наше сердце много вещей». Живое общение с Господом, служение, чтение и изучение Священного Писания. Да, опять, понимаете, какая вещь? Чем отличается христианин, который действительно хочет познавать Бога, от студента, которому просто хочется хорошо сдать экзамен? Молиться ведь могут разные люди. А студент перед важным экзаменом, особенно если у него есть хоть какая-то внутренняя религиозность, он ведь тоже начнет молиться. Господи, дай мне. Вот, во-первых, так, ключевая вещь. Дай мне. Дай. Вот ориентированность на получение. И мне. Ориентированность на себя. Дальше. Дай мне сдать. Это моментальное, одноразовое действие, этот экзамен. Он даже не просит, дай мне всегда сдавать экзамены. Он даже не просит, дай мне всегда учиться в подготовке к экзаменам. Он даже не просит, расположи преподавателя. Потому что тогда преподаватель уже как бы встает на более важное место, чем я сам. Не дай мне сдать экзамен, расположи преподавателя. Вот нет. Это ориентированность на получение, дай. Это ориентированность на себе, сиюмоментность, сейчас, вот, и ориентированность на разовости. сдать этот экзамен. Все остальное уже человека не волнует. А теперь посмотрите и противопоставьте. Кстати, если слушают нас пасторы, просто так отдаю, да, вот можете использовать это в любое воскресенье в качестве воскресной проповеди, особенно перед экзаменами, это очень-очень людям будет просто понять, особенно если у вас молодежная аудитория. Вот, вот эта молитва, разовая молитва, «Господи, дай мне сдать экзамен», на разовость, на самого себя, на сдать, вот, на получение. А теперь смотрите, не великое поручение, а то, что говорит Христос в Деяниях 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой», а дальше, «и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». А будете не разово, а постоянно. Будете свидетелями не себе. То есть ориентированность не на себя самих. Вы не про себя будете говорить. Вы будете свидетелями Иисуса Христа. Да, вы будете Ему свидетелями. И вы будете жить не для того, чтобы тянуть к себе, получать. Да, кстати, от Бога вы многое получите. Бог по любви многое вам даст. Но вы будете нести, вы будете открывать другим людям. Слышите, какая разница? Вот христианская жизнь, она в постоянстве, а не в разовости. Это чувство навыком приучено. Это то, что мы делаем много-много раз. И в этом возрастаем. Дальше. Христианская жизнь в том, чтобы не только получать, но и отдавать. Блаженен, более блажен тот, кто отдает. Да, мы получаем от Бога, великие вещи, но и получаем-то мы их именно для того, чтобы отдавать. И христианская жизнь – это процесс, а не просто что-то единоразовое. Это не «дай мне сдать этот экзамен», а «помоги мне, Господи, пройти по этому жизненному пути так, как ты этого хочешь». Вот видите разницу? И в центре стоит Бог, а не я. Получается так, как ты этого хочешь. Порою я, может быть, скажу, я сразу не понимаю, как ты меня ведешь по этому пути. Но ты так ведешь, ты так решил, ты так хочешь. Вот дай мне это пройти. Это принципиальная вещь. Так что студент перед экзаменом и христианин. Такой контрастик. Будем молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя снова. Мы благодарим Тебя. И мы молим Тебя, веди нас сейчас и направляй нас. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1054-я встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Амоса, 8 глава, 7 стих. Эту главу мы озаглавили так. «Видение корзины спелых фруктов». И заглавие это весьма выразительно. Речь идет здесь о грядущем Божьем суде над страной. Время урожая – это и есть время суда. Ведь, как Господь говорит, в конце века Он пошлет в поле тех, кто будет собирать урожай. И Он также сказал, что не следует выпалывать и сорняки, потому что в конце века собирающие урожай сами отделят пшеницу от плевелов. И ведь на самом деле, кроме Него, Господа, никто больше не может провести такое разделение. Вот Он это и сделает. Ну а летний плод столь нежен, что он быстро портится. Так что спелый – это очень похоже и на переспелый. И его поэтому надо сразу употреблять в пищу. И вот Бог говорит Израилю, что человеческая доброта подобна вот такой корзине спелых плодов. Она выглядит очень красиво, привлекательно. Однако она быстро начинает портиться. И вообще-то это ведь относится не только к Израилю того времени, но и к нам с вами сегодня тоже. Знаете, иногда я кажусь себе очень милым и добрым человеком. Но иногда вот эти летние плоды вдруг начинают быстро-быстро прогнивать. Вот такая она судьба человеческой доброты и человеческой благости. Ее ненадолго хватает. И, конечно же, Амос был величайшим проповедником. Он умел найти самые подходящие образы. А теперь читаем 7 стих 8 главы книги пророка Амоса. «Клялся Господь славою Иакова. Поистине вовеки не забуду ни одного из дел их». И я хотел бы здесь сделать 2 наблюдения. Во-первых, по поводу славы Иакова. Слава Иакова – это сам Господь Иисус Христос. Это грядущий Мессия. И никакой клятвы, кроме клятвы грядущей Мессии, невозможно себе представить. И Господь имеет полное право вот так клясться. Клятва эта звучит так. «Поистине не забуду ни одного из дел их». И мы с вами видели в прошлый раз, что Он действительно не забывает дел. И нам, верующим, предстоит предстать пред судилищем Христовым. Он будет судить все то, что мы совершили в теле, совершили на этой земле, хорошее или дурное. Вот такой здесь для нас образ. Читаем 8 стих. «Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская». Многие комментаторы считают, что здесь указание на землетрясение. Возможно, это и так. Однако есть и другое объяснение. Бог настолько сурово обрушивается на них в своем суде, что, кажется, задрожала земля. И даже сегодня в Святой Земле можно увидеть последствия этого суда. Когда-то ведь здесь была плодородная земля. Ну а сегодня пустыня, которую приходится возделывать искусственными методами. Бог действительно со всей суровостью обрушил свой суд на эту землю. Но кроме того, уже в конце следующей главы мы увидим, что обещание будущего относится и к земле, и к людям. Земля и люди неразделимы. И об этом очень важно помнить, когда читаешь пророчество. И даже не важно, какое это пророчество – о суде или о благословении. Суд придет на землю и на людей. Также и благословение придет и на землю, и на людей. И вот это, кстати, еще одна причина, по которой я не могу согласиться, что пророчества Писания исполняются уже сейчас, когда еврейский народ возвращается в Израиль. Ну, начать с того, что да, они физически возвращаются в землю, однако при этом духовно они все равно пока массово не возвращаются к Господу. И нет благословения на этой земле. Да, израильтяне упорно работают, очень много трудятся, чтобы сделать землю плодородной. И они достигают при этом немалых успехов. И земля во многих местах действительно становится плодородной. Во многих, но далеко не везде. И более того, это плодородие земли постоянно нужно поддерживать. Попробуй отключить ирригацию и посмотри, что будет. Так что мы не можем сказать сегодня, что уже сейчас сбываются те самые библейские пророчества. Да и полное возвращение евреев в израильскую землю пока еще не произошло. Есть еще одна возможность трактовки, интерпретации 8 стиха. Я прочитаю начало. «Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней?» Знаете еще, о чем это может быть? Это взрывы, это войны. И вполне возможно, что это пророчество и о современной войне. Потому что, кстати, да, уже в то время, уже тогда земля действительно колебалась под копытами конницы. Ну а сейчас в современной армии есть немало того, что буквально может заставить землю дрожать, колебаться. Ну и конец этого стиха. «Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская». Земля или колебания земли сравниваются с половодьями на реке Нил. Вы помните, что в Египте в сезоны дождей вся земля затоплялась, покрывалась водой? Но тут был еще один важный момент. Ведь эта вода приносила на землю удобрение. Таким образом, удобрялась египетская земля. Читаем дальше 9 стих. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Да, возможно, речь идет непосредственно о затмении, однако я все-таки полагаю, что ключевая фраза здесь «в тот день». Амос говорит о том дне. И мы уже с вами пришли к выводу, что это технический термин, который указывает на конкретный день Господень. И указывает это на великую скорбь, которая приходит первой, потому что день начинается с ночи. Так, собственно, и положено в израильском или библейском понимании. Это, конечно, отличается от нашего с вами современного понимания. Однако ведь день Господень начинается с тьмы. И пророк Амос переходит к повествованию о суде, который еще предстоит в будущем. И вот что говорит здесь Бог через пророка Амоса. «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Это как раз указание на грядущий суд. И дальше он возвращается к тому, что Бог собирается делать в те конкретные времена, во времена пророка Амоса. Давайте начнем читать 10 стих. «И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач». Бог дал Израилю 7 праздников, 7 праздничных дней, или даже точнее, 7 праздничных периодов. И во время 3 из них израильтяне, мужчины, должны были представать пред Богом. И предполагалось, что они будут радоваться, воздавать хвалу. То есть праздники были временем радости, поклонения, прославления Бога. Но и вот здесь Бог говорит, да, они праздновали праздники, но не радовались передо мной. Они не воздавали мне, Богу, хвалу. И поэтому он и обратит их праздники в плач, в нечто противоположное тому, что задумывал Бог изначально. И песни их тоже превратятся в плач. Мы читаем, что обращу песни ваши в плач. Скажу так, если вы послушаете еврейскую музыку, то вы услышите музыку в миноре. И зачастую это плачущая музыка, это музыка с надрывом. Долго эту музыку слушать невозможно, самому расплакаться хочется. Но дело, конечно, не только в еврейской музыке. Включите любую современную радиостанцию. Послушайте, о чем песни. Песни зачастую как раз о неразделенной любви. И вроде бы даже порой это бывает в темпе, энергично. Однако все-таки это тоже плач. По сути, это трагично. Иногда поражаешься, насколько веселая музыка или веселый темп не соответствует грустным, плачевным текстам. Неразделенная любовь и, в принципе, несчастная любовь – это действительно одна из популярных тем современной музыки. И вот именно это производит сегодня мир. И здесь Бог говорит, что превратит все песни в плач.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте теперь дальше прочитаем 10 стих.
и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Это и есть Божий суд, который приходил на Израиль. И все это исполнилось буквально. Наблюдая судьбу еврейского народа, я убежден в буквальном исполнении этих пророчеств. Действительно, еврейский народ – это народ плачущий. Да и весь наш мир сегодня – это мир плачущий, пытающийся прикрыть боль подобием радости. Подлинное исцеление от боли возможно только в Господе, в Иисусе Христе. Все остальное – это лишь маски. Читаем 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Вот тут интереснейший пассаж – это крайне необычный голод, ведь этим людям Слово Божие было дано. Однако они отвратились, отвернулись от Него. Но вот придут дни, когда не будет больше слышно Божьего Слова. Знаете, сегодня многие сокрушаются о том, что в церквях осталось очень мало подлинной библейской проповеди. И Божье Слово не привлекает людей. Но вот в чем штука. Бог говорит любой церкви, любому народу, любой стране: «Если я вам даю мое Слово, а вы не хотите его слушать, то я ведь у вас его и заберу». Собственно, именно так он это и делает. Вы можете сокрушаться сколько угодно, однако надо помнить, с чего все начиналось. Бог давал людям свое слово, они не хотели его принимать, они не хотели его слушать, и потому Бог это слово забирает. Яркий пример – наша с вами страна, Россия. До 1917 года Слово Божие было в России доступно. И Слово Божие доходило до сел, до деревень. Были книгоноши, которые распространяли Евангелие, которые распространяли Божие Слово. Слово Божие можно было читать. Но многие предпочли либо вообще ничего не читать, либо читать революционные книги, которые призывали к свержению самодержавия. От Слова Божьего они отвратились. И вот прошло всего несколько лет, и Господь забрал Божие Слово. Он фактически сказал так: «Вы от Него отвернулись, оно вам не нужно. Я его у вас заберу». И, кстати, сегодня ситуация похожа. Слово Божие сегодня легко доступно всем. Но сколько людей, которые его реально читают, реально изучают, реально применяют в жизни? Так что у нас с вами сегодня та же опасность. Бог совершенно спокойно может у нас отобрать свое слово, именно потому что оно нам было не нужно. Примерно так же, друзья, как деградируют мышцы или мускулы, которыми мы не пользуемся. Бог как бы говорит: «Ты не пользуешься, я у тебя это заберу». И вот тогда голод по Божьему Слову возможен и в нашей стране, возможен и в нашем мире. Если мы не будем его читать, если мы не будем обращать на него внимание, то Бог совершенно спокойно может его и забрать. Читаем 12 стих. «И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Нам часто пишут христиане, которые много лет ходят в церковь, но при этом они не получают систематического наставления в Божьем Слове. Почему? Да потому что голод этот в нашей стране уже есть, и в церквях тоже. И я понимаю, что наши трансляции доходят до меньшинства из меньшинства. Ну, то есть, реальные христиане – это, конечно, меньшинство среди нашего населения, как и население любой другой страны. Но сколько из этих реальных христиан действительно стремятся изучать Божие Слово, погружаться в Писание, применять его? И все-таки именно это, донесение Божьего Слова, мы считаем на сегодня самым важным. Потому мы это и делаем. Среди голода по Божьему Слову рождается и жажда Божьего Слова. Да, людей, у которых есть эта жажда, не так много, но такие люди находятся, и они приходят к Священному Писанию, они читают, они перечитывают, они вчитываются, они вникают, Господь действует в их жизни, они применяют Божие Слово на практике и зачастую не могут понять, почему многим христианам нет дела до того, что сказал Бог. Читаем 13 стих. «В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши». Это опять про тот день. Иаиль уже говорил, что будет такой день. И пророк Исаия тоже говорил, что молодые будут уставать и выбиваться из сил. Амос проповедует ровно об этом же. Но он также уточняет. Это будет голод по Божьему Слову. Вот от этого голода по Божьему Слову мы плавно переходим и к великой скорби тоже. Читаем 14 стих. «Которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой Дан и жив путь в Версавию, они падут и уже не встанут». Знаете, многие тогда клялись именно Самарией или грехом самарийским. Тут можно переводить также и клянуться грешной Самарией. И это, насколько я понимаю, была распространенная клятва того времени. Это распространенная практика. Здесь, в этом стихе, упомянуты известные центры идолослужения того времени. В эти центры люди шли, этими центрами люди клялись. Они клялись идолами. Идолы сами по себе ничего не стоят. Соответственно, и клятва идолами тоже ничего не стоит. Эта клятва бесполезна. Эта клятва бессмысленна. Но эта клятва указывает на то, что люди относятся к идолослужению серьезно. Так серьезно, как они уже не относятся к Богу. Они отворачиваются от Божьего Слова, но они приходят к идолам. Вот это трагедия времени, о котором мы читаем. Но опять-таки, я неоднократно говорил, что пророк Амос – это пророк современный. И во многом это трагедия и нашего сегодняшнего времени тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы сейчас перейдем к 9 главе. Это последняя глава книги пророка Амоса. Но уже очевидно, что сегодня мы не успеем завершить беседы по этой замечательной книге. Готовьтесь, пожалуйста, в следующий раз мы завершим этот цикл, мы завершим 9 главу, и мы через раз, через беседу перейдем ко второму посланию Петра. Так что готовьтесь и читайте второе послание Петра. Ну а пока первый стих 9 главы книги пророка Амоса. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись». Что это за событие и что это за жертвенник? Во-первых, здесь очевидно имеется в виду пришествие ассирийцев, которые разрушили Северное царство и увели в плен всех, кто остался в живых. Жертвенник и храм, о которых здесь идет речь, это не Иерусалимский храм, это не жертвенник, который там был. Это храм в Вифиле, в Самарии, где как раз и находился Золотой Телец. И этому храму предстояло быть разрушенным. Когда пришли неприятели, многие израильтяне стали искать защиты как раз в храме, у жертвенника. А защиты-то там никакой и не было. Напротив, была погибель. И именно потому, что тот храм был центром ложного поклонения, и Бог такого не допускает. Бог, напротив, посылает погибель этим людям. Вот таким был суд Божий. Итак, до настоящего момента главной темой пророка Амоса была именно тема грядущего суда. Суд над народом. Суд, который здесь идентифицируется как День Господень. И я полагаю, что Господь Иисус Христос говорил именно об этом же. И Он назвал это время великой скорбью, которая грядет на землю. Ну а вот сейчас, в этой последней главе, мы увидим, что Амос впервые открывает нам в будущем не суд, а славу. В необычайно темные дни Амос не был пессимистом. Он видит грядущее пришествие Иисуса Христа. Полагаю, что у чада Божьего сегодня есть все основания для оптимизма. И напротив, у нас нет сегодня оснований быть пессимистами. Кто-то скажет: «Ну как это может быть? О чем вы говорите?» Давайте задумаемся на минутку. Мы видим окружающий нас мир, и просто наблюдение над окружающим миром действительно может привести к пессимизму и зачастую к нему и приводит. Мы видим состояние церкви, и в церкви тоже немало такого, что может сегодня привести нас к пессимизму, может вогнать нас в уныние, в депрессию. Мы видим самих себя. И, наблюдая за собой, мы тоже легко можем впасть в пессимизм. Мы видим много того, что нам уж точно не понравится. Мы открываем Священное Писание. Мы читаем о грядущем суде. Мы читаем о Дне Господнем. И это тоже может вогнать нас в пессимизм. Мы тоже можем начать грустить, когда видим все это. Однако, я еще раз повторяю, у чада Божьего нет оснований для пессимизма. У нас есть сегодня все основания для оптимизма в Иисусе Христе. Господь говорит: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Подлинный оптимизм мы с вами обретаем только в Иисусе Христе. Потому мы и проповедуем Божие Слово, чтобы люди пришли ко Христу, чтобы люди обратились, чтобы от этого беспросветного времени, а оно действительно беспросветное, если смотреть только на Него, если не смотреть на Бога, так вот, чтобы от всего этого мы обратились к тому, чье бремя легко, чье иго благо. Обратитесь же ко Христу. Сегодня в этом мире немало деланного, ложного, наигранного оптимизма. Я неоднократно говорил о том, что фраза «все будет хорошо» – это фраза совершенно бессмысленная. Как все будет хорошо? Почему оно будет хорошо? Откуда вы знаете, что все будет хорошо? Обратитесь ко Христу. Он открывает и прошлое, и настоящее, и будущее. И еще. Он меняет и прошлое, и настоящее, и будущее. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.